В некоторых местах, преимущественно к востоку и юго-востоку, племя славян ильменских или новгородских еще в незапамятные времена могло перейти в Волоки и выселиться на другие речные системы вследствие малонаселенности страны, лежащей к востоку на верховьях Волги. Несмотря на то, однако, границы преимущественно идут по Волокам, которые, надобно заметить, нигде не имеют такого важного значения, как у нас в России, ибо заменяют отчасти горы. На юге границу Новгородской области с Полоцкую и Смоленскую служил Волок между системою Ильменя и Западной Двины. Здесь граница могла обозначиться с большей точностью Волоком вследствие раннего населения Полоцкой и Двинской области. На востоке границу Новгородской области с Ростовскую или Суздальскую служил приблизительно также Волок между системой Ильменя и Верхней Волги. Так видим границу при реке Медведице, одном из самых близких волжских притоков к системе Ильменской. Но здесь, на востоке, новгородцы перешли в некоторых местах естественную границу своей области, ибо народонаселение необходимо стремилось с запада на восток, находя себе здесь более простора. Так в числе новгородских владений мы встречаем Торжок, Волок, Ламский, Бежецк и другие места, находящиеся на Волжской системе. Любопытно, однако, видеть, что эти места были спорные между новгородцами и князьями Ростовской области. Последние никак не хотят уступить их в полное владение новгородцам. Так Волок и Торжок разделены пополам между новгородцами и суздальскими князьями. Название Торжка, Торга, указывает именно на пограничное место, куда сходились на Мену, Торг, жители двух областей. Название Новый Торг указывает, что этот торг был прежде где-нибудь на другом месте, быть может выше, на самом Волоке. Любопытно также, что все эти места на Волжской системе перечисляются всегда в грамотах как новгородские владения. Знак, что они были спорные, что суздальские князья имели на них постоянные притязания. Одним словом, что это были колонии новгородские в чужой области. Такие же колонии новгородские простирались в области Онеги, Северной Двины и далее до самого Уральского хребта. На важное значение Волоков указывает название заволоцких владений Новгорода – Заволоцкой чуди. В тесной связи с системой Ильменя находится система Чудского и Псковского озер. Кривичи и Сборские находятся в союзе с славянами новгородскими, вместе с ними призывают князей. Несмотря, однако, на эту тесную связь, несмотря на то, что Псков, сменивший Изборск, находился в пригородных отношениях к Новгороду, Псков с самого начала стремится к самостоятельности и, наконец, достигает ее. Здесь, между другими обстоятельствами, нельзя не предположить и влияние природы, потому что Псковская область принадлежит к отдельной речной системе. Этим же обстоятельством условливаются и самое различие и границы племен. Народонаселение Изборской области принадлежало к кривскому племени. Новгородская область представляет самую возвышенную страну между внутренними русскими областями. По климату и почве она разделяется на две половины – северо-восточную и юго-западную. Северо-восточная, простирающаяся от окрестностей озер Лача и Вожа до рек Сяси и Мологи, наполнена стоячими водами и лесами, подвержена дуновению северных ветров и повсюду неплодородна по причине влажной и болотистой почвы. Юго-западная половина гораздо возвышеннее, суше и плодороднее. Это разделение важно для нас в том отношении, что им определяется первоначальная граница славянского и финского племени. Известно, что везде при своих столкновениях славяне занимали возвышенные, сухие и хлебородные пространства. Финны же – низменные, болотистые. Так точно и здесь означенная граница по качеству почвы соответствует границе между славянским и финским племенами в Новгородской области. Самые лучшие для хлебопашества места находятся между реками Шалонью и Ловотью. Здесь главные селища славянского племени. Далее, к северо-западу, в нынешней Петербургской губернии, опять начинаются низменные болотистые пространства. Почва финского племени. Но так как пространство между реками Шелонью и Ловотью мы назвали хлебородным только относительно, вообще же ильменские славяне не нашли в своих жилищах больших удобств для земледельческой промышленности, то с течением времени, благодаря удобству водных путей, среди них развилась торговая промышленность, указавшая им необходимый путь к северо-востоку, малонаселенному финскими племенами, со стороны которых новгородцы не могли встретить сильного сопротивления. Из летописных свидетельств мы знаем, что относительно продовольствия Новгородская область была в зависимости от низовой земли. Князь последний, пресекший подвоз съестных припасов, мог заморить Новгород голодом. С другой стороны, относительно торговли Новгород зависел вполне от Востока, потому что торговое значение Новгорода состояло в доставке северо-восточных товаров в Европу. Отсюда понятно, что когда на Востоке явилось могущественное владение, государство московское, то Новгород, находясь в полной зависимости от Востока, необходимо должен был примкнуть к этому государству. Таким образом, сама природа не позволяла Новгороду быть долго независимым от Восточной Руси. То же самое должно сказать и о Пскове. Его область имеет также тощую почву, которая должна была заставить народонаселение обратиться к другого рода промышленности, к торговле, ремеслам. Псковичи славились мастерствами, особенно строительным. Новгородцев в насмешку называли плотниками, указание на их промышленный характер. Несмотря на то, что на Западе в средние века существовало мнение, будто из Балтийского моря по восточному пути можно проехать водою в Грецию, водный путь этот прекращался рекою Ловотью там, где прекращается и Новгородская озерная область. От Ловоти до Днепра шел Волок, отделявший Новгородскую озерную область от Западно-Двинской и Днепровской. Об этом Волоке между Ловотью и Днепром упоминает начальный летописец, описывая водный путь из Варяг в Греки. Но он не вдается в подробности, каким образом дружины первых князей русских шли от Ловоти до Днепра. Очень вероятно, что путь их лежал от Ловоти по реке Сереже до тридцативерстного Волока к Желну на реке Торопе, потом вниз Торопою до Двины, Двиною к устью Косопли или Каспли, и эту реку вверх до озера Каспленского и Волока при Гавринах в Порецком уезде с переездом по суше 30 верст. Во всяком случае, на пути от Ловоти к Днепру должно было встретить Западную Двину. Вот причина, почему Двинская область, область полоцких кривичей, вошла в связь с новгородцами и князьями их прежде области кривичей смоленских. И Рюрик уже отдает Полоцк одному из мужей своих. Область Западной Двины или область Полоцкая имела такую же участь, как и озерная область новгородская. Славянское племя заняло начало и середину течения Двины, но не успело при медленном движении своем достигнуть ее устья, берегов моря, около которого оставались еще туземцы, хотя подчиненные русским князьям, но не подчинившиеся славяно-русской народности. Особенность Полоцкого или Двинского княжества, его слабость вследствие этой особенности и усобиц были причиной того, что в XII веке от морских берегов с устья Двины начинается наступательное движение немцев, пред которыми палачане должны были отступать все далее и далее внутрь страны. Потом Полоцкое княжество подчинилось династии князей литовских и через них соединилось с Польшей. Московское государство, сосредоточив северо-восточные русские области, усилившись, начало стремиться по естественному направлению к морю, ибо в области Московского государства находились истоки Двины. Иоанн IV, стремясь через покорение Ливонии к морю, взял и Полоцк. Но Баторий отнял у него и Ливонию, и Полоцк, вследствие чего почти все течение Двины стало находиться в области одного государства. Но через несколько времени шведы отняли у поляков устье Двины, и область этой реки явилась в затруднительном, неестественном положении, поделенную между тремя государствами. Петр Великий отнял низовье Двины у шведов, вследствие чего положение Двинской области стало еще затруднительнее, потому что верховье и устье находились в области одного государства, а средина – в области другого. При Екатерине II Двинская область была выведена из этого неестественного положения. Границу Полоцкой области на севере составляет водораздел между системой Двины и Озерною, Ильменскую и Чудскою. Но верховье Двины не принадлежало Полоцкой области. За него шла сильная борьба между князьями Полоцкими, потомками Изяслава Владимировича и потомками брата его Ярослава, владельцами остальных русских областей. Причина этой борьбы, причина стремления Ярослава I и рода его удержать за собой верховье Двины, ясна с первого взгляда на карту. Верхняя Двина и впадающая в нее речка Торопа служили соединением Новгородской области с собственной Русью, областью Днепровскую. По ним шел путь из варяг в греки. Владея Новгородом и Днепровьем, Ярослав и дети его не могли оставить верховье Двины и Торопу во владение враждебного рода Изяславичей Полоцких. Последние, пользуясь тем, что их владение, их речная область, отделяли Новгородскую область от Руси, неоднократно обнаруживали свои притязания на Новгород. Ярослав уступил Бречеславу, Полоцкому, Витебск и Усвят, но удержал верховье Двины и Торопу, где после образовалось княжество Торопецкое, примыкавшее к Смоленскому. Из этого положения Торопецкого княжества, лежащего в середине между Озерную Новгородскую, Двинскую, Полоцкую, Днепровскую, Южнорусскую и Волжскую, Ростовскую и Суздальскую областями, уясняется нам положение князей Торопецких, знаменитых Мстиславов, их значение как посредников между Новгородом, Южной Русью и князьями Суздальскими. Посредством Торопца Новгород поддерживал связь свою с Южной Русью, а из Торопца получал защиту от притеснений князей Суздальских. На востоке, юге и западе границами Полоцкой области служили приблизительно также водоразделы между системами Двины, Днепра и Немана. Но на юге, к Полоцкому княжеству, примыкало также княжество Минское, находившееся преимущественно на системе Днепровской, по правому берегу Днепра, и рекам, впадающим в него с этой стороны. Княжество Минское образовалось, как видно, из области славянского племени Дриговичей, севших по летописи между Припятью и Двиною. Мы видим, что в стремлении своем на юг из Новгородской области варяги прежде всего должны были перейти в область Двины и утвердиться в Полоцке. Отсюда, двинувшись к югу, они немедленно должны были перейти в область Днепра, в землю Дриговичей, в том месте, где притоки Днепра и Двины находятся так близко друг от друга, где теперь искусственно соединяются Березинским каналом. Это движение полоцких державцев к югу и покорение дриговичей без сомнения произошло еще при Рюрике, по крайней мере, прежде движения Олега из Новгорода. Что правый берег Днепра, земля дриговичей, занята была из Полоцка, доказывает молчание летописи о покорении дриговичей Олегом или его преемниками. Владимир, истребив семью полоцкого князя Рогволода, присоединил его владения, как кривские, так и дриговические, к своим, но после, по совету дружины, восстановил Рогволодову область в целом ее виде для внука Рогволодова, а своего сына Изяслава. Этим объясняется, каким образом Минское княжество, лежащее в области Днепровской, принадлежало роду князей полоцких. Но Минское княжество, вследствие своего географического положения, становится местом борьбы между изяславичами полоцкими и ярославичами русскими. И долее, чем самый Полоцк, остается за последним. А дриговичи южные – жившие по притокам Припяти, принадлежат постоянно к владениям русских ярославичей. Почва, собственно, Полоцкого княжества неплодородна. Вся область наполнена озерами, болотами, топями. Теперь в Витебской губернии считается больше 1000 озер, больших и малых. Бедность природы при удобстве сообщения с морем посредством Двины обратила внимание палачан и видблян на торговлю, и они вместе с смольнянами являются посредниками заморской русской торговли.